Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Со мной на связи у микрофона Анастасия Жигулина, со мной на связи Мария Мацкевич, социолог. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, кто к нам сейчас подключается, кто смотрит нас в прямом эфире, я призываю обязательно ставить лайки, если вы этого еще не сделали, делитесь этим видео после просмотра, ну, либо сейчас трансляции. Если вы смотрите это в записи, вы также делитесь видео, ставьте обязательно лайки, обязательно читайте в описании видео, как можно помочь нашему каналу, потому что нам любая помощь, даже какая-то незначительная, очень важна, она помогает нам продолжать работать, она продолжает, помогает нам каждый день вот так вот выходить с вами на связь, нам и нашим, приглашать к вам замечательных гостей, таких вот как Мария сегодня. Мария, первое, о чем я хотела с вами поговорить, такая тема, которая, я думаю, самая громкая на этой неделе, это продолжает развиваться история с дождем. Вот буквально вчера уже три страны, Латвия, Литва и Эстония, прекратили вещание телеканала. И параллельно вчера появилась новость про Литву, стали распространять телеграм-каналы, некоторые СМИ стали публиковать анкету, которая выдается российским гражданам для получения ВНЖ в Литве, где с недавних пор появились вопросы об отношении к войне, о том, чей Крым и так далее. Вот эти две истории и... Может быть, еще истории, о которых мы пока не знаем, но вот сейчас обсуждаются эти. Как вам кажется, действия латвийских, литовских в этом случае властей – это некий ответ на запрос общества? Есть ли такой запрос и как он сформулирован?
Ну, я не буду оценивать действия властей, с вашего разрешения.
Да, конечно.
Я, во-первых, скажу вообще, в принципе, вот, история дождя. Ну, мы понимаем, что все, что связано с работой журналистов, получает повышенное освещение не только, собственно, в СМИ, но и в социальных сетях. Потому что, как мы понимаем, одни из самых влиятельных блогеров в любой социальной сети – это журналисты. И все, что случается с их сообществом, получает повышенное внимание. И на самом деле это хорошо, потому что у нас, на самом, ну, в России особенно, не так уж много сообществ профессиональных, настолько солидарных, настолько выступающих и поддерживающих друг друга. Ну вот если говорить, например, о социологах, то среди нас даже близко мы не можем видеть подобной солидарности. Так что в этом смысле это объяснимо, и это показатель как раз именно такой тесной горизонтальной связи. Но при этом мы должны понимать, что в общем аудитория и дождя, она небольшая. Она была небольшая и осталась небольшой. И в этом смысле то, что они получили лицензию, вещали через кабельные сети, это, конечно, дало ему какой-то прирост аудитории, но не очень большой.
Сразу мы, можно уточнить, мы говорим про небольшое в процентном соотношении. И соотношении где, в России или в странах Балтии?
Ну, у нас нет цифр, понимаете, у нас мы не знаем наверняка, сколько это в процентах, ну, потому что, например, если мы посмотрим на какие-то исследования аудитории, то в основном, то, во всяком случае, то, что публикуется, это будет аудитория крупных каналов, которые все-таки как-то можно измерить. А уж измерить аудиторию в основном онлайн-СМИ, которым должен был до последнего времени, труднее намного. Но мало того, что эта аудитория не очень большая, если мы сравниваем с другими телевизионными каналами, вещающими в России, например, она небольшая. И, с другой стороны, она зато довольно убежденная. Но, опять же, это ставит естественные пределы расширения этой аудитории. То есть в основном смотрят дождь те, кто и так обладает определенными взглядами. В смысле влияния на их взгляды дождь оказывает, может быть, не очень большое, помогает, безусловно, психологически, укрепляет их в ощущении, что они не одиноки, что есть довольно много людей, которые думают точно так же, как они, но разговоры о том, что это приводит к какому-то серьезному расширению аудитории, что имеет смысл привлекать аудиторию, которая раньше их не смотрела, здесь у меня довольно много скепсиса, скажем так.
Я сразу уточню. Да. Вы говорите о том, что вот в этом обвинении дождя, что они таким образом, вот эти вот, делая ошибки, или сочувствуя, может быть, каким-то категориям людей, которым не принято сочувствовать, они таким образом расширяли аудиторию. Вот вы про эту точку зрения сейчас.
Я про эту точку зрения, ну, что значит не принято сочувствовать? Понимаете, да, мы говорим про определенную аудиторию, но она, опять же, эта аудитория не составляет большинства в России. То есть то, что, как вы говорите, не принято сочувствовать, скажем мягко, это не самая популярная точка зрения среди российской аудитории.
Да, и по поводу, собственно, если говорить про... Давайте так, если мы не обсуждаем действия латвийских, литовских властей, давайте хотя бы определимся, как вам кажется, есть ли запрос со стороны общества латвийского, литовского, европейского, может быть, в целом, на, скажем так, на какую-то более жесткую политику по отношению к россиянам, в том числе россиянам, приезжающим в эти страны?
Ну, безусловно, есть запрос на жесткое отношение к России вообще. Потому что если мы посмотрим на опросы, которые проводятся в последние месяцы в европейских странах, в США, да вообще во всем мире, то мы видим, что страны, где, в общем, сохраняется более-менее позитивное отношение к России, их немного. В основном это страны Южной Азии, отчасти Африки, но если мы посмотрим на Европу, если мы посмотрим на благополучные страны Восточные, Южную Корею, Японию, там мы увидим, ну, во-первых, в принципе, крайне неблагоприятный взгляд на Россию в целом и на ее, на действия ее властей, а с другой стороны, это изменения довольно сильные, произошедшие за последние несколько месяцев, то есть в том числе те сторонники тех партий, на которые, в принципе, в российских СМИ принято подавать как сочувствующие России, сочувствующие президенту России, вот именно среди них и произошло самое существенное сокращение симпатии к России в целом, ну и к каким-то конкретным действиям России. То есть там до 50% снижения, то есть в каких-то странах, где особенно благоприятно смотрели на Россию, например, в Италии, сторонники партии Лига Италии, Вперед Италии, вот среди них 60%, условно говоря, даже больше, видели Россию преимущественно в положительном свете, и среди них 50% сокращения, то есть мы видим совершенно отчетливое, ну, скажем так, доминирование определенной точки зрения. Было бы странно, если бы эта точка зрения не переносилась на россиян в целом. То есть на каком-то индивидуальном уровне взаимодействия человек с человеком. То есть понятно, что если россиянин просто пройдет по улице и будет по-русски разговаривать где-нибудь в Европе, ну, вряд ли он встретит такое уж агрессивное отношение, но, во всяком случае, так массовое. Ну, вы, наверное, лучше про это расскажете. Но, во всяком случае, на таком институциональном уровне, да, есть запрос к жесткому отношению к России, и было бы странно, извините, повторюсь, если бы это совсем никак не отражалось на отношении к россиянам в целом, и в том числе на тем россиянам, которые сейчас живут в Европе, ну и вообще где-то за пределами России.
У меня будет пара уточнений. Во-первых, вы сказали, что последние несколько месяцев, я так понимаю, вы имели в виду не с начала войны, а с публикации какой-то информации определенной.
Апреля, примерно, да, примерно с апреля.
А с чем это связано? С тем, что стало появляться в сети более подробная информация, какие-то более подробные рассказы о том, что происходит в Украине?
Тут дело не в деталях, в большем или меньшем их количестве, но то, что практически все западные СМИ, мне неизвестно исключение, скажем так, достаточно однозначно относятся и публикуют в основном свидетельства, скажем так, страшных сторон войны. А поскольку война происходит на определенной территории, боевые действия происходят на определенной территории, то понятно, какие это будут свидетельства. Они, конечно, формируют общественное мнение, особенно потому, что такие свидетельства, которые публикуются, обладают высокой такой эмоциональной заряженностью и воздействуют прежде всего на эмоции. И конечно, даже если люди не очень в курсе, вообще, где это все происходит, в какой части Европы, где это на карте можно найти, но эмоционально они, безусловно, имеют очень сильную точку зрения.
Может ли запрос вот этот вот эмоциональный на более жесткое, более суровое отношение к русским людям удовлетворяться вот такими способами, ну, то есть действиями властей, направленными не в сторону страны, а в сторону вот отдельных ее представителей, например, которые сейчас живут на территории этой страны. Я почему спрашиваю? Мне кажется, что Латвия и Литва – это не единственный пример. Какие-то во многих странах, куда приезжают многие мигранты, идут обсуждения о том, как можно было бы, например, ограничить въезд или как можно было бы усложнить получение вида на жительство. Это обсуждается. Мало пока принято конкретных, ну, кроме ограничения въезда в европейские страны. В самих странах редко принимаются какие-то конкретные радикальные именно действия в этом направлении, но такая тенденция есть. Вот тут, как вам кажется, тоже был определенный ответ на запрос или не было тут ответа на запрос? Просто совпало.
Ну, смотрите, прежде давайте уточним. Когда вы говорите «обсуждается», это значит, что какие-то люди, активно вовлеченные в политику, считающие необходимым публиковать что-то, то есть, как правило, это будут либо журналисты, либо политические активисты, либо просто люди, которые активно вовлечены в политику, вот они что-то пишут в СМИ и в социальных сетях. То есть у нас создается впечатление, что все, что называется, весь Facebook о чем-то говорит. Это, конечно, не так. Но по двум обстоятельствам. Во-первых, вот совсем недавно, осенью, в сентябре, если я не ошибаюсь, исследовательский центр, Pew Research Center, проводил опрос в наиболее развитых экономиках, в странах с наиболее развитой экономикой и в США. То есть там входило не только США и Западная Европа, там же были и Австралия, и Япония, и Южная Корея, в общем, по всему миру. Был опрос, и в том числе спрашивали, считаете ли вы, что такие люди, как вы, могут влиять на принятие политических решений. До 2/3, в зависимости от страны. Говорили, что нет, они не могут. Они ощущают, скажем так, то, что они не могут напрямую влиять на такие решения. И, ну, кстати, именно поэтому они считают, что социальные сети имеют большое позитивное значение, потому что там-то они как раз могут высказывать свою точку зрения, и вот если эта точка зрения будет массовой, она может как-то повлиять на политиков, на принятие каких-то решений. Но самый большой процент людей, которые вообще когда-либо что-либо публиковал на социальные и политические темы, это половина, это, если не ошибаюсь, Южная Корея. Но наиболее часто встречающаяся точка зрения, скажем так, что люди не публикуют в социальных сетях ничего, что связано с политикой и социальными проблемами. То есть мы должны понимать, что те, кто что-то пишет на эту тему, они даже не составляют большинство практически ни в одной стране. То есть когда у нас создается впечатление, что все в кавычках, прежде всего, что-то обсуждают, это означает, что вовлеченные в политику люди, что журналисты именно это и обсуждают. Отдельный вопрос, как на это реагируют политики? Ну, в общем, мы понимаем, что политики реагируют на то, на что они хотят реагировать или на что невозможно не реагировать. В этом смысле на запрос, на, скажем так, осуждение действий России, он действительно высокий. Здесь мы не можем сомневаться, что этот запрос сформирован, опять же, усилиями во многом СМИ. Этот запрос есть, и на него, безусловно, есть реакция. А вот уже на конкретные действия в отношении конкретных людей, которые в данный момент находятся за границей, причем тут надо понимать, что этот запрос не дифференцированный. То есть это не то, чтобы только те, кто обладает определенными взглядами, или только те, кто приехал вот только что. Это касается в том числе и тех, кто живет там давно, в том числе и местного русскоязычного населения. Здесь мы сталкиваемся с гораздо более глубокими проблемами, не связанными с Россией сегодняшней. Это отголосок во многом старых проблем, старых дискуссий. И говорить о том, что вот такой запрос существует на определенную политику в отношении конкретных русских людей, такого массового, пожалуй, его нет. А то, что политики каких-то стран выбирают именно этот путь, как бы отвечая на некий запрос, и выбирая именно этот способ ответа на общественный запрос. Но это уже специфика политической жизни, и это говорит о политике конкретной страны больше, чем в общественном запросе.
Заканчивая разговор про дождь и про действия, так или иначе мы касались действий властей Латвии, не смогли без этого. Вот смотрите, на самом деле, когда началась эта история про дождь, возникло еще одно интересное явление. Многие представители российской оппозиции, причем в основном из покинувших страну, стали высказываться достаточно такие мысли, обвинять дождь, по сути, высказываться радикальнее в этом вопросе большинства европейцев, говорить о том, что дождь виноват, если они допускают такие ошибки, они должны быть закрыты. Это еще такая наиболее мягкая форма. Были более жесткие формы про то, что там дождь продался и так далее. Вот как вам кажется, почему люди оппозиционных взглядов, покидая страну, есть ли вообще в этом какая-то тенденция, может быть, это отдельные личности, становятся более радикальными, может быть, чем даже европейцы в этом вопросе?
Ну, тут отчасти мы видим все то же, что происходило уже на протяжении там, последних лет 100, наверное. Если мы посмотрим на исследования разных диаспор, ну, то есть людей, которые живут за пределами страны своего происхождения, находится очень мало диаспор, которые были столь же мало объединены между собой, столь же мало чувствовали симпатии друг к другу, солидарности друг к другу, как российская диаспора. Это касается мигрантов всех волн. И у нас достаточно литературы, как художественной, так и мемуарной, которая как раз эту ситуацию описывает. И нет ни одного поколения российской, русской иммиграции, которое бы не сетовало на вот это отсутствие солидарности, непрерывное размежевание, которое, собственно, препятствует, ну, например, какому-то, хотя бы попыткам какого-то влияния на политику той страны, где они находятся. Ну, просто потому что сил нет, не объединяются, несмотря на то, что людей много, но они не чувствуют необходимости действовать совместно. И отчасти это воспроизводится и сейчас. Каждый во многом чувствует себя одиноким и не готов объединяться с другими такими же, даже если по большому счету их взгляды совпадают. И не поддерживают друг друга вот в каких-то критических сложных ситуациях. Это как раз проявилось и здесь тоже. Ну, то есть понятно, что у людей есть определенные взгляды. Они... Прежде всего, что очень важно, почему люди так не готовы поддерживать, особенно вот в таких вопросах, и проявлять солидарность. Все очень эмоционально. Политика последних лет вообще, ну и уж тем более последних месяцев, перенасыщена эмоциями. А если у вас определение, скажем так, человека, который ну, хотя бы в чем-то не совпадает с вами во взглядах, это не просто у него другие взгляды. Вы его определяете как человека аморального. То есть ваша позиция моральна, его аморально. Какие могут быть компромиссы с тем, чья позиция аморальна? Mm-hmm. То есть это тогда получается предать собственные идеалы, собственные ценности. И когда вот все так густо замешано на эмоции, когда ваша позиция не просто позиция по какому-то вопросу, а вы ее считаете моральной позицией, а другую позицию аморальной, ну, конечно, здесь будут резкие высказывания, резкие размежевания и неготовность поддерживать друг друга, пойдя на какие-то компромиссы.
Я вас правильно поняла? Вы сказали, что это специфически российская история. Почему? Да. Почему? С чем это связано?
Ну, с характером, прежде всего, эмиграции, потому что большинство волн российской эмиграции были связаны с ну, чрезвычайными политическими событиями. То есть здесь, с одной стороны, естественные причины. Когда, например, после революции 17-го года в эмиграции одновременно оказались и монархисты, и левые эсеры, анархисты, религиозные философы, марксисты крайне левого толка. Ну, согласитесь, что было бы довольно странно ожидать от них большой солидарности и большой склонности образовывать ассоциации. С одной стороны. С другой, вообще российская эмиграция, любые волны, во многом были крайне индивидуалистичными. Люди, в принципе, ориентированы на личный индивидуальный успех и готовы были его добиваться исключительно индивидуальным образом, в том числе считая, что, продолжая поддерживать какие-то связи с диаспорой, это уменьшает их шансы на достижение какого-то социального положения, ну, желаемого социального положения. Мы знаем, что, кстати, это признак только был последних лет, ну, относительно благополучной, скажем так, миграции, когда вообще люди считали необходимым поддерживать русский язык, организовывали русские школы, в том числе бесплатные для своих детей. Ну, дополнительные школы, я имею в виду не основное образование, но дополнительное, когда они считают, что русский язык надо сохранять. До этого вообще-то люди очень, ну, в своем большинстве иммигрировавшие, не очень-то заботились о поддержании русского языка и охотно ассимилировались, ну или пытались ассимилироваться в той стране, в которую они приезжали. Это тоже их отличало, ну, от тех же поляков, итальянцев, индийцев, выходцев из Турции, которые и образовывали какие-то местные локальные сообщества, старались селиться рядом друг с другом и говорили на своем языке с друзьями и в семье, старались поддерживать этот язык, традиции, помнить о той стране, из которой они родом. То есть и вторые, и третье поколение мигрантов, например, мы знаем, что, ну, отчасти это было и проблемой для тех стран, где они находились, для Германии, для Франции, для Британии, когда второе и третье поколение мигрантов, уже родившихся в этой стране, все равно чувствовали свою связь с страной своего происхождения, и в ряде случаев, если эта страна оказывалась в конфликте с той страной, где они жили, но это порождало известные проблемы. Но вот для россиян это не так. И большинство россиян, в общем, продолжало размежевываться по малейшему поводу и воспроизводить те же самые внутренние конфликты, которые мы видели здесь, в России. Ну вот они их просто приносили за границу. И точно так же продолжали конфликтовать друг с другом. Неготовность принять какую-то цель, какую-то задачу, ради которой они могли бы объединиться. Ее нет здесь. И ее продолжает не быть там, куда они уехали.
Я предположу, в этом случае, может быть, как раз причина в том, что они уезжали из страны, которая, ну, все дело в обстоятельствах, при которых они уезжали. Они уезжали из страны, от которой, как бы, вот что, допустим, сейчас, что 100 лет назад, люди хотели отречься, они хотели не связывать себя. Ну, как-то, может быть, не артикулировали это, но психологически они не хотели себя связывать с той страной, которую вот они покидают сейчас. Может быть, они хотели связывать там себя с страной из прошлого, но вот с той страной, которую они покидают сейчас, они не хотели себя связывать. Может ли это быть причиной?
Ну, во-первых, опять же, все-таки основные волны миграции, если мы не берем революционную, послереволюционную волну, это была экономическая миграция. Mm-hmm. То есть, конечно, в дополнение у некоторых были и политические мотивы, но в основном экономические. Отречься и солидаризоваться с какой-то страной идеальной или образом из прошлого, наверное. Но ведь Россия, мягко говоря, не единственная страна, из которой люди уезжают, потому что они не согласны с политическим руководством этой страны. Но, опять же, люди, которые уезжают из Пакистана, из Турции, не, скажем так, среди них не наблюдается такого отречения, скажем так, от той страны, из которой они уехали.
Еще одну информацию, которую хотела с вами сегодня обсудить, это некоторые телеграм-каналы, сейчас телеграм-канал можем объяснить, публикуют данные медиаскопа, которые показывают, что за последние пару месяцев рейтинги пропагандистских шоу в российских очень сильно упали. Я помню, что мы с вами летом как-то обсуждали про то, как меняется интерес к войне. Вот это вот падение, это вообще связано с интересом к войне или это о чем-то другом нам говорит?
Ну, это говорит о том, что есть рутинизация и некоторая усталость от новостей в принципе. То есть вообще-то у нас наши сограждане в течение многих десятилетий приучались к тому, чтобы не интересоваться политическими новостями и политической жизнью в принципе. И довольно успешно. То есть спектр возможных развлечений на любой вкус. От самого изысканного, где у вас там будут оперные спектакли, арт-хаусное кино, до ну, самого, что ни на есть, невзыскательного вкуса в виде ну, там, сериалов или ток-шоу самого-самого низкого уровня взыскательности. Весь этот спектр был представлен и на телеканалах, и в онлайн-кинотеатрах, и в Ютьюбе, где угодно. То есть развлечения предоставлялись буквально на любой вкус. Ну и, кстати, в том числе вот, в больших городах это были и ну, живые, что называется, площадки. Пожалуйста, все что угодно, кроме политики. Ну и надо сказать, что СМИ, журналисты принимали в этом немалое участие, рассказывая гражданам и, опять же, будучи вот в этом отношении, весьма успешными. Политика – это грязное дело. В политике участвовать не надо. Во-первых, вы ни на что не можете влиять. А во-вторых, политика – это вообще дело такое. Вот, ну, хороший человек в политику не пойдет. А уж объединяться с кем-то – это вообще последнее дело. Вы предаете свои ценности, свои убеждения. И надо сказать, что большинство людей, даже те, кто хотели как-то повлиять, в основном эту точку зрения восприняли и воспроизводили. Ну, не мне вам рассказывать. Достаточно было посмотреть на комментарии к каким-то каналам СМИ. Ну, там уже, к сожалению, прошедшему «Эху Москвы», вообще к любому телеканалу, который вот что-то такое рассказывает, у нас обязательно, особенно во время выборов, были такие комментарии, в том числе от людей, которые ну, считались или сами себя считали лидерами общественного мнения, то, что называется, людьми влияющими. Они рассказывали, что на выборы ходить не надо, за один стол с шулерами мы не садимся. Ну, в общем, весь этот набор аргументов мы все прекрасно знаем и помним. И вот на этом фоне, конечно, отчуждение от политических новостей было весьма высоким. Опять же, не только это не специфически российское, хотя в России это было выражено весьма сильно. И вот наступают какие-то времена, начинает вообще кризис, и в связи с этим, с кризисным временем, повышение интереса к новостям произошло еще в ковид. Вот тогда мы видели резкий рост просмотра телевизионных новостей. Люди, которые раньше даже вообще телевизор не включали, вдруг стали смотреть телевизор. И когда вот... В феврале пошли вот эти новости, народ припал к экранам телевизора, в том числе потому, что до сих пор существует ощущение, что вся официальная информация, а, конечно, была потребность в официальной, скажем так, информации, она сообщается прежде всего по телевизору. Люди приникли многие к экранам. До сих пор, да, просмотры снижаются. Но если мы посмотрим, сколько людей смотрит по-прежнему телевизионные передачи, получает новостную информацию в основном через телевизионные передачи и доверяет телевизору, это по-прежнему лидерство с большим отрывом. То есть то снижение, которое мы видим интереса к таким телевизионным политическим ток-шоу, оно вызвано, во-первых, усталостью вообще, в принципе, от этой информации, от любой политической информации, а с другой стороны, рутинизации всего этого. То есть все время говорят одно и то же, одни и те же лица одно и то же говорят. Ну, есть естественный спад интереса. Но, опять же, если мы посмотрим, например, на те данные, которые публикует Фонд общественного мнения ежедневно у себя на сайте, они публикуют информацию о том, какую тему люди считают главной на прошедшей неделе, какие новости они запомнили, какие новости они обсуждают. Ну да, безусловно, с большим отрывом это будут новости, связанные с Украиной. Но тема, например, мобилизации, она была сначала на пике, а потом стала уходить. То есть, ну, казалось бы, что может быть горячее? Она довольно быстро пошла на нет. Вот закончилась эта волна мобилизации уже где-то в первых числах ноября, особенно в середине ноября, тема стала уходить. Она как бы отыграна. То есть то, что даже касалось людей непосредственно, многих, оно стало уходить из центра внимания. Люди привыкают к определенной информации, и, а раз они к ней привыкают, они начинают от нее уставать. Новой-то информации нет. Как только она появляется, интерес снова растет. Новая информация перестает появляться, интерес спадает.
Вы начали с того, что ну, каналы и пропагандисты, видимо, мы считаем, что власть, стоящая за ними, они не очень заинтересованы в том, чтобы люди вот так вот припадали к экранам. Это было каким-то сюрпризом, неожиданностью, и с этим пытались справиться? Или сказали, ладно, хорошо, мы этим воспользуемся? Вот как, на ваш взгляд?
Ну, естественно, были заинтересованы в том, чтобы, в принципе, телевидение доверяли, потому что это мощный канал убеждений. Опять же, Россия здесь не специфична в любой стране, но именно потому так и сражаются именно за телевизионные каналы, потому что телевидение – это очень мощный ресурс в руках того, кто им владеет, телевизионный канал. И ну, какая-то доля политических ток-шоу была на телевидении всегда. Ну, просто она там пользовалась вниманием довольно специфической аудитории, в основном возрастной, ну, скажем, прямо пожилой аудитории. Молодые люди, в общем, эти политические ток-шоу не смотрели. Сейчас мы видим более равномерное распределение, то есть телевизор, скажем так, стали смотреть даже те, кто и говорит, что они ему доверяют, даже те младшие возрастные группы, которые раньше не очень-то это, то есть они значительно меньше это делают и смотрят, и доверяют, чем старшие возрастные группы, но все равно этот интерес возрос, и среди них тоже. И вообще то, что растет просмотр телевизионных новостей и политических передач во времена кризиса, разумеется, ну, было бы странно, если бы никто этим не попытался воспользоваться. Но, в принципе, любые СМИ, которые публикуют какие-то аналитические тексты, какие-то новости, они получают прирост аудитории в кризисные времена. Это касается любого СМИ, и ну, тот же «Эхо Москвы» мы видели тот же самый эффект.
Просто еще одно маленькое уточнение. Мы уйдем на небольшой перерыв, но для понимания, вот когда мы говорили про мобилизацию, то, что повысился интерес к новостям, но ведь повысился интерес не к политическим новостям, а новостям, связанным с мобилизацией. Мне кажется, что тут вопрос личного выживания стоял на первом месте, чтобы тебя не призвали, чтобы ты не оказался на войне, а не то, что кто там прав и кто виноват.
Ну, давайте недооценивать количество людей, которые, в принципе, вполне готовы были и поддержать, и пойти лично, или отправить своего мужа или сына вот как раз в действующую армию. Так что, ну, просто как вы так это сформулировали, как будто все были заинтересованы в том, чтобы посмотреть новости исключительно для того, чтобы узнать, как избежать мобилизации. Нет, это не так. Ну, во-первых, все-таки это, конечно, политическая новость, безусловно. А с другой стороны, да, люди этим очень интересовались, но в том числе с той точки зрения, что да, мы должны понимать, какие требования, какие сроки, какие условия для тех, кого отправляют в армию. И, ну, не случайно, когда, например, эти же новости были, в том числе и в главных новостях, о так называемых нарушениях в ходе мобилизации. Люди это обсуждали, тот же фонд общественного мнения, когда ну, вот людей же спрашивали, какие новости вас заинтересовали, люди рассказывали как, не только какие новости, но и почему это их интересовало, объясняли, что именно в этой новости их заинтересовало. И, конечно, нарушения в ходе мобилизации отмечали очень многие. Что это вот с нарушениями проходит, и там про одно рассказывали, про другое. И все это было известно, и люди это обсуждали, потому что это их и затрагивало, но в том числе с той точки зрения, что как это исправить. И когда вот выступил президент, например, и тоже рассказал, что он заметил нарушение мобилизации, и люди сразу это увидели, услышали и сообщили об этом фонду общественное мнение, который как раз спрашивал в новостях. Это было замечено. Но, опять же, с каким отношением это было замечено? Ну, примерно половина говорила, что да, они, в принципе, поддерживают, считают, что это, понимаете, ну, почти в любой стране, если у вас призывают действующую армию, то, ну, значительное число людей считает, что это нормально, да, вот призывают, надо идти.
Давайте, Мария, мы с вами прервемся буквально на 30 секунд. У нас сейчас короткий ролик, я всех призываю не отключаться. Мы вернемся и продолжим наш разговор. А мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи социолог Мария Мацкевич. Это особое мнение на YouTube-канале «Ищи выход» для всех, кто к нам только что или недавно подключился. Я напоминаю, что мы ждем очень ваших лайков. Это помогает нам продвигать это видео, это помогает большему количеству людей его увидеть. Обязательно им делитесь, обязательно, если вы смотрите в записи, пишите в комментариях. Ну и в описании к видео сказано, как можно помочь каналу продолжать свое существование. Мария, раз уж мы начали вопрос про мобилизацию. Сейчас очень много говорят о том, что, возможно, вторая волна. Мы не будем обсуждать саму эту информацию, потому что никакой информации, по сути, нет. Это вот на уровне каких-то таких слухах. Но вот мы видели реакцию людей на первую волну. Там часть уехала, часть даже смогла консолидироваться. Там стали возникать союзы жен, матерей, какие-то общие чаты. Совсем небольшая часть выбрала формат активного сопротивления, каких-то политических протестов. Вот как вам кажется, если начнется вторая волна, ну и когда она начнется, вот это соотношение как-то поменяется, вот эти реакции, они как-то изменятся? Может быть, появятся какие-то новые формы или станет больше консолидации, например, и меньше уезжающих? Вот как вам кажется?
Ну, прежде всего, мы видим, что после новостей о мобилизации, что больше всего изменилось? Выросла тревожность, потому что, ну, вот снова сошлюсь на фонд «Общественное мнение», он еженедельно спрашивает о том, какие настроения преобладают среди окружающих вас людей, друзей, коллег, знакомых. И вот на новостях мобилизации показатель тревожное настроение, то есть там оппозиция была какая, дихотомия, либо тревожная, либо в основном спокойная. Так вот уровень тревожности среди окружающих вырос на новостях о мобилизации до исторического максимума. То есть, что называется, за всю историю наблюдений не было такого уровня тревожности, там до 70% доходило. Ну вот после... там достаточно длинная эта история наблюдений, просто ничего такого не было раньше. И, соответственно, спокойное настроение ушло там в какие-то исторические минимумы. Потом немножечко это уменьшилось, откатилось назад в конце, в середине примерно ноября стало снижаться, потом снова стало повышаться. Здесь уже сложно сказать, почему стало повышаться. Но понятно, что вот это задевает всех, тревожность растет, и, ну, тут тоже надо понимать, что это заметили все, в том числе те, кто принимает решения. Что это, скажем так, очень беспокоящая людей ситуация. А раз это беспокоящая, она отражается вообще на всех показателях. То есть и на уверенности, что называется, в завтрашнем дне, и на самоощущении, на том, как люди оценивают ближайшие экономические перспективы. Здесь это все вместе идет. И вот это отражается сразу. С другой стороны, мы видим, что ну, чем больше людей затронуто, чем больше семей затронуто, но тем больше это ощущение, что это общее дело, что это для всех общее, что это страна в этом участвует как-то. Так что потенциал какой-то мобилизации за этим стоит. Другой вопрос, а хотят ли, собственно, чтобы люди были как-то объединены, чтобы люди солидаризовались? Большинство людей. Это такая обоюдоострая, потому что мобилизованное общественное мнение – это тот инструмент, которым ну, не так-то уж легко управлять. И непонятно, то есть, по крайней мере, вплоть до последнего времени старались минимизировать вот этот потенциал к солидарности, к мобилизации, ну, вот, к ощущению такому, ну, вот, скажем так, возбужденному состоянию настроений, в том числе политических, неважно каких, позитивных, негативных, вот это стремление, во всяком случае, те, кто принимает политическое решение, стремились минимизировать. И не очень понятно, захотят ли они, наоборот, сейчас его максимизировать и воспользоваться вот этим потенциалом, потому что это потенциал, что называется, в очень разные стороны, противоположные. Может сыграть на то, что люди почувствуют себя единым целым, а может вести к тому, что ну, люди в том числе и консолидированно будут выражать какие-то и недовольство какими-то действиями.
Но при этом мы видим, что президент у нас понятно, что это такая определенная декорация, спектакль, но вот хотя бы на показ, вот в качестве спектакля, он вроде бы как поддерживает эти формы солидаризации, вот встречается с, понятно, что как бы тщательно отобранными, но с матерями и женами. Это не противоречит тому, что вы сейчас сказали?
Ну так солидаризация и мобилизация, она же не бывает так, что только в одном солидаризация и мобилизация, во всем остальном нет. Понимаете, если уж есть вот ощущение, ну то есть встрепенулись, скажем так, даже те, кто раньше не очень-то следил за вот социальной и политической жизнью, то это же не означает, что у них будет только одна единственная форма солидарности, вот та, которую, собственно, нам предъявляют в качестве образцовой. Могут быть самые разные формы солидаризации. Контролировать их все очень сложно. Но вот в том числе могут проявляться и те формы. Ну, вот помните, ну, вы-то наверняка помните, но вот обращаю внимание слушателей и зрителей на то, что вот предыдущие годы, например, был ну, такой немаленький потенциал у такой националистической солидаризации. И вообще-то по статьям об экстремизме у нас до сих пор наказывались в основном те, кто был сторонником как раз вот этих крайних версий русского национализма. Ну, не только русского, но национализма. То есть именно активисты таких организаций прежде всего и оказывались под судом и, соответственно, в местах заключения. То есть потенциал вот такой солидаризации отслеживался, считался, что он, ну, скажем так, нежелателен, и в том числе и такая солидаризация возможна. То есть ей будет уже очень сложно управлять. Мы не можем ожидать, что солидаризация будет проявляться только в одном, а в другом нет.
А что касается других реакций общества, например, эмиграция из России, будет ли новая волна, будет ли она столь же масштабной, или все уже, в принципе, уехали, на ваш взгляд, кто хотел?
Здесь сложно оценить вообще, сколько уехало, куда уехало, не вернулись ли они. Ну, потому что на уровне каких-то индивидуальных реакций мы знаем, что кто-то уехал, но и кто-то уже и вернулся, когда вот сроки, что называется, прошли. Потому что довольно сложно существовать за границей, сложно найти себе место работы, сложно существовать, если у тебя доходы в России. То есть есть ряд проблем, которые вообще-то препятствуют тому, что люди вот все бросили, уехали немедленно и уже никогда больше не возвращались назад. Статистики у нас нет, потому что мы, например, знаем статистику каких-то пересечений границы, но ведь пересечением границы считается все, что угодно. Ну, человек просто поехал на несколько дней отдохнуть. Это тоже пересечение границ. И это все у нас в статистике смешано. Поэтому так сложно сосчитать, а сколько людей, собственно, действительно уехало, как навсегда уехало, тем более. И сколько людей из тех, которые уезжали, потом вернулись. И вернулись ли они насовсем, или будут снова готовы сняться при малейшем появлении какой-то тревожащей информации. Но понятно, что в масштабах страны в целом количество людей, которые уехали, не так уж велико. Ну и, кстати, когда вот я сейчас не помню, какая компания, но спрашивала, есть ли у вас знакомые или родственники, которые уехали? Ну и 70%, конечно, они не знают никого, кто уехал. Ну то есть тоже мы понимаем, что это явление, касающиеся людей, как правило, жителей крупных городов, как правило, людей с высоким уровнем образования, с востребованной специальностью, предпочтительнее, конечно. То есть вот они-то в основном и составили вот костяк тех, кто уехал, и особенно те, кто не вернулся. То есть уехал и не вернулся. У них есть шанс устроиться, найти работу за границей. Ну, плюс, конечно, вот журналисты, это тоже такой достаточно специфический сегмент. Но в целом мы можем только сказать, что да, скорее всего, в целом в масштабах страны иммиграция невелика, но зато она велика для определенных групп населения. То есть молодые, трудоспособные, с хорошим уровнем образования, с востребованной специальностью, жители крупных городов. Вот по этим группам, да, там заметно, что люди уезжают и могут, скажем так, мягко говоря, не вернуться с высокой степенью вероятности. Но оценить, а сколько же именно, довольно сложно, у нас просто нет такой статистики.
Чем это может угрожать российскому обществу? Большой отток вот населения, видимо, все-таки достаточно активного населения, молодого населения в первую очередь. Чем это может угрожать российскому обществу? И может ли, опять же, сложно говорить, не зная цифр, насколько он большой, но вот как по ощущениям, может быть, по каким-то общим тенденциям, показателям?
Ну, опять же, вот мы видим оценки, сколько людей уехало, от 300 тысяч до более миллиона. То есть, ну, это уже само, и это все экспертные оценки. То есть это говорит о том разногласии среди экспертов в том числе. На что это может повлиять? Ну, одна из самых заметных областей, где это точно совершенно повлияет, ну, скажем так, будет одним из существенных факторов, это демография, то есть рождаемость. Потому что у нас одновременно накладывается несколько факторов. Уезжают люди, которые, во-первых, потенциально могут иметь детей, во-вторых, вообще-то собирались иметь детей. То есть благополучные, еще раз благополучные, обеспеченные, собиравшиеся иметь, может быть, даже не одного ребенка, а несколько. Одно. Кроме того, у нас сейчас вот как раз вступает, скажем так, возраст родительства люди, которые родились в 90-е. В 90-е у нас был минимум, у нас был сильный спад рождаемости, опять же, это волна еще идущая с такой войны отдаленной. Это, в принципе, в 90-е годы было малочисленное поколение, так еще они и рожали мало. У нас был едва ли не самый низкий в Европе показатель рождения приходившихся на одну женщину, что-то 1,5, где-то так. В 99-м году вот минимальная вообще была рождаемость. Потом она начала расти, в том числе благодаря демографической политике. И, в общем, где-то в году 15-16 достигла 1,8 рождения. Это очень хороший европейский показатель. Дальше этот показатель снова начал снижаться, и сейчас, что говорит демограф, например, Алексей Ракша, что он говорит, известный демограф, значит, он говорит, что у нас, в принципе, вот эти волны, которые идут там с Великой Отечественной войны, чуть ли не с революции, в принципе, они на протяжении времени, там, нескольких десятилетий могли бы сгладиться, но у нас как-то так получается, что на каждую волну вот с минимальным поколением молодым, приходится еще какое-нибудь очередное потрясение. И они не только не сглаживаются, но еще и углубляются, то есть спады вот эти. То есть война, затем 90-е, и сейчас у нас вот то, что сейчас. То есть, в принципе, малочисленное поколение, да еще и вот то, что происходит. И здесь и, что называется, неуверенность в завтрашнем дне, экономические трудности, отъезд. Один из влиятельных факторов вот в этом. То есть у нас ожидается, по-моему, демограф, я видела, что в 23-м у нас опять ожидается минимальная рождаемость вообще, что называется, за всю историю последних десятилетий.
Хорошо. Ну, падение рождаемости, оно статистически, наверное, значимо, но всегда, мне кажется, это не то, что первое ощущается обществом, а вот есть что-то, что мы почувствуем.
А, вы знаете, падение рождаемости у нас очень даже ощущается, просто не всеми сразу, не всеми одновременно. Значит, ну, я понимаю, что вы, может быть, это вы и не можете знать даже. Но вот 90-е, значит, сначала у нас не было детей, у нас закрывались детские сады, сокращались школы. Это что значит? Что у нас воспитатели детских садов, нянечки, охранники, затем школьные учителя. Дальше у нас по цепочке идут преподаватели вузов. Это все сокращение, потому что у них нет сначала детей ясельного возраста, затем детей школьного возраста, затем студентов вузов. Это все по цепочке достигает и волнами расходится, ну, достаточно широких кругов населения. Это становится заметным, потому что сначала у нас нет детей, у нас все закрывается. Потом дети появляются, приходит следующее поколение, лет через 10 начинается подъем, а у нас нет мест в яслях, у нас нет мест в детских садах, у нас не хватает детских поликлиник, нет детских кружков, дети начинают в школах учиться в три смены, ну и так далее, и так далее. Это все очень большие проблемы для любой страны. Вот такие скачки, понятно, что это проблема для государства, но это проблема для людей определенных профессий. Школьные учителя, вузовские преподаватели, еще раз воспитатели детских садов, вообще все, кто связан с работой с детьми. Это все большие проблемы. Так что заметят. Не сразу, естественно. То есть если у нас в 23-м году или в последующие годы родится очень мало детей, это, скажем так, заметят не все. Но дальше это докатится до пенсионной системы, потому что мало людей, которые работают, мало отчислений. Соответственно, пенсии, с чего платить, возникают тоже проблемы. Как поддерживать старшее поколение? Потому что если у них нет детей, у них нет внуков, то дальше, а кто за ними будет ухаживать, когда они заболеют, когда они станут совсем старыми? То есть тут возникает сразу очень и очень много проблем. Да, они не сразу проявятся, но почувствуют их все.
Еще один момент хотела с вами успеть обсудить. Ну, мы раз начали говорить про мобилизацию, один из таких веских, весомых аргументов тех, кто считает, что мобилизация все-таки продлится, это отсутствие указа, собственно, о прекращении мобилизации. И вчера сенатор Клишес объяснил, почему у нас отсутствует указ, причем так достаточно любопытные формулировки. Он сказал, что слово президента сильнее указа или любого документа. Мне кажется, в каком-то смысле он даже прав, потому что для людей, которые не являются юристами или журналистами, или социологами, политологами, то, что говорится по телевизору, оно имеет гораздо больший вес, чем какой-то документ, который они никогда нигде не увидят. Вот как вам кажется, это какой-то изъян или это нормальная история?
Ну, людей, которые интересуются законодательством, а тем более подробно с ним знакомы, вообще, безусловно, меньшинство. Более того, как ну, вот, вы, безусловно, как журналист знаете, даже люди с высшим образованием, когда вот столкнулись с конкретными проблемами, выяснилось, что они очень плохо знают отечественное законодательство. Но это как раз проблема нашего школьного и вузовского образования. У нас то, что называется гражданским воспитанием, гражданским образованием, то есть в том смысле, что знаем ли мы в том числе конституцию, законы, знаем ли мы, где посмотреть, какие у нас законы, какие у нас права, как их отстаивать. Здесь у нас большие провалы. То есть у нас очень часто обществознание в школах понимается как вот, ну, какие-то общие абстрактные вещи. А вот такие конкретные вещи, как знание своих прав, умение их отстаивать, понимание, куда и как обращаться в связи с этим у нас большие-большие проблемы. Но и получается, что да, то, что сказано по телевизору, у нас оказывается более влиятельным источником информации и едва ли не единственным.
Но тут вам можно возразить, что тут может речь идти не о недостатке образования, а обыкновенной экономии времени. Потому что человек, ну, чтобы послушать новости вечером за ужином, человеку потребуется там полчаса. Чтобы разобраться в каком-нибудь указе или постановлении, человеку может потребоваться несколько часов, даже если он обладает, если у него есть высшее образование, и даже если он юрист по высшему образованию.
Разумеется, но это же не означает образование, я не имею в виду, что люди наизусть заучивают уголовный кодекс. Но, в принципе, знать, что у нас уголовный кодекс существует, что какие-то проблемы решаются в рамках уголовного кодекса, когда какие-то в рамках гражданского кодекса, что-то относится к области административного права, вот вообще понимать вот эти тонкости и знать, куда пойти, если эта информация тебе нужна, к кому обратиться. Какие консультации тебе нужны в случае каких-то проблем. Вот образование я понимаю в этом смысле. То есть вообще просто понимать, куда пойти за информацией, если она тебе нужна. Потому что в том числе понимание, что то, что сказали по телевизору, это, скажем так, не последнее слово, не последняя инстанция. Вот для этого понимания в том числе нужно гражданское образование, гражданское воспитание.
Ну, для этого, очевидно, нужны и посредники, допустим, какие-то грамотные СМИ, которые могут на это указать, на то, что вот смотрите, что указа не существует, например, вот об окончании мобилизации, либо в каком-нибудь другом случае, где простой человек может не обратить внимания на такую деталь.
Ну, смотрите, вот давайте мы посмотрим комментарии под любым ютубовским видео, связанным там, с каналами «Живой гость», «Ищем выход» и так далее, и так далее. Любое высказывание, имеющее ну, какое-то в том числе, там, политическое или юридическое значение, встречает массу комментариев, которые показывают, что люди, то есть аудитория, вовлеченные, слушающие определенных спикеров, она тоже, ну, скажем, мягко, столь же непросвещенна в вопросах законодательства, как, в общем, может быть, чуть лучше, чем средний зритель первого телеканала, но, в принципе, не намного больше. То есть, опять же, преувеличивать влияние средств массовой информации в этой области я бы не стала. Это то, что либо, ну, скажем так, воспитывается еще со школы, либо потом в взрослом возрасте, ну, это очень сложно осознать, понять, это наверное, каких-то базовых навыков. Вот вы знаете, там, не включая убьет, не надо совать мокрые пальцы в розетку. Вот на этом уровне должно быть. Этого и безусловно нет.
Тогда единственный способ борьбы – это реформа образования, правильно?
Ну, понимаете, реформа образования, безусловно, то есть там должна быть какая-то информация, которой сейчас нет, а с другой стороны должна быть какая-то заинтересованность, должны быть преподаватели, которые это доносят ну, достаточно убедительно и интересно. Ну и должна быть заинтересованность аудитории. Понимаете, опять же, если школьники, а потом студенты рассказывают вам, что политика – это неинтересно и это грязно, а все, что относится к области гражданских прав, они тоже считают политикой, ну, с этим бороться довольно сложно.
А откуда ей тогда взяться, этой заинтересованности аудитории? Что должно произойти, что должно поменяться, чтобы она возникла?
Сразу ничего не возникает. Это усилия многолетние, даже, скажем так, многодесятилетние. Упущено время, колоссальное время. Все это надо начинать буквально с нуля. Но если не начать сейчас, то и так это и останется, ничего не изменится.
Ну, давайте хотя бы какие-нибудь факторы, которые на это могут повлиять, чтобы вот, я думаю, так это картинку вот эту вот до конца простроить нам, которую мы начали выстраивать.
Ну, вы знаете, я бы, скажем так, если бы директором был я, если бы я была журналистом, я бы не стала рассказывать про политику как грязное дело и про то, что ну, участвовать в этом, это не хочется употреблять грубые слова, но что, в общем, неприлично участвовать в политике, участвовать в выборах, неприлично образовывать какие-то организации, потому что за ними всегда стоит чей-то материальный интерес. То есть вот здесь я бы была, скажем так, осторожнее в высказываниях и очень следила бы за тем, как и о чем мы говорим, когда рассказываем вот о каких-то политических действиях или политических организациях. И если говорить конкретно вот о том, что можно сделать прямо сейчас. Понятно, что в школах нам довольно сложно, но в семье, скажем так, мы можем попытаться как-то разговаривать с нашими детьми на эти темы спокойно и, опять же, не передавая им такую точку зрения, что все это ужасно, грязно и неприлично об этом говорить.
Спасибо большое, Мария. У нас эфир наш подходит к концу. Я хотела поблагодарить вас в первую очередь, всех, кто нас смотрел, всех, кто обсуждал в чате. Там было активное обсуждение нашего с вами разговора. Обязательно, если вы смотрите это в записи, напишите в комментариях, что вы думаете. К сожалению, в чате уже не будет возможности прокомментировать. Напишите в комментариях ваши мысли, как вам вообще эфир, понравился, нет. Мы с удовольствием прочитаем, примем что-то к сведению. Я, во всяком случае, точно читаю комментарии. Ставьте лайки, обязательно под видео смотрите, как можно помочь нашему каналу. Я напоминаю, что мы существуем только благодаря вам, и любая, даже самая незначительная помощь, равная покупке утренней газеты, для нас она огромная, бесконечная, и мы знаем, и ради чего мы работаем. Спасибо вам большое. Мария, спасибо вам тоже.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.